Преобразование. В нашей исторической литературе прочно и, по-видимому, окончательно утвердилась мысль, что петровские преобразования были, так сказать, автоматическими и не очень предусмотренным следствием затяжной Северной войны. Ключевский, правда, признает, что и до Петра начертана была довольно цельная преобразовательная программа, во многом совпадавшая с реформой Петра, в ином даже шедшая дальше ее, а несколько раньше мельком констатирует, что Петр следовал указаниям своих предшественников, однако не только не расширил, но еще сузил их программу внешней политики. Можно было бы сказать иначе, предшественники Петра не только начертали определенную преобразовательную программу, но и весьма детально осуществляли ее. Мы уже видели, что армия уже была больше, чем наполовину реорганизована, что заводы строились, да и не только заводы, но и корабли, что приглашались иностранные специалисты, что русские купцы заводили свои представительства за границей и даже вытесняли иностранных купцов с иностранных рынков, что была и аптека, и театры, и даже первая газета. Петр не начал реформу и не следовал указаниям своих предшественников. Он застал реформу уже на ходу, почти на полном ходу. И не только изменил ее направление, он превратил реформу в революцию, а преобразование в ломку. По словам Ключевского, в Петре вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. У Петра недостаток суждений и нравственная неустойчивость при гениальных способностях. Казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. До конца жизни своей он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Московские цари воспитывались в Кремле, который имел много плохих сторон, но все-таки давал и некоторые правила, одухотворяющие и оправдывающие власть, и некоторые политические понятия, на которых строилось московское государство, и некоторые представления о физиологии народной жизни. Петр ничего этого не имел, недостаток не столь великий для хорошего плотника, но катастрофический для великого государя. Постараемся выяснить, откуда все это появилось. По всей вероятности, очень энергичный и подвижный мальчик, попав в кокуйскую атмосферу, где никаких общественных сдержек не было и быть не могло, что называется, свихнулся. Чин московских дворцов с их истовостью и их временами тяжелым обрядом, с их традицией, был заменен публичными домами кокуи, где вокруг юного царя увивались всякие поставщики удовольствий. Кабак и публичный дом сделались воспитателями Петра. Ненависть к Москве и ко всему тому, что с Москвой связано, проходит красной нитью сквозь всю эмоциональную историю Петра. Эту ненависть дал, конечно, Кокуй. И Кокуй дал же ответ на вопрос о дальнейших путях. Дальнейшие пути вели на Запад, а Кокуй был его форпостом в варварской Москве. Нет Бога, кроме Запада, а Кокуй пророк его. Именно от Кокуя технические реформы Москвы наполнились эмоциональным содержанием. Москву не стоило улучшать. Москву надо было послать ко всем чертям со всем тем, что в ней находилось. С традициями, с бородами, с банями, с церковью, с Кремлем и с прочим. Историки, даже наиболее расположенные к Петру, недоумевают. Зачем, собственно, понадобилось столь хулиганское отношение к церкви? Зачем понадобилось бить кнутом за бороду и русское платье? Это было бы смешно, если бы не было безобразно, смущенно замечает Ключевский. Зачем потребовалась борьба против бань? Никакого маломальски понятного политического смысла во всем этом безобразии найти, конечно, нельзя. Но все это можно понять, как чисто хулиганский протест против той моральной дисциплины, которую вовсе не хотел стеснять себя Петр. Как протест против тех общественных сдержек, которым Петр противопоставил свою нравственную неустойчивость. Нравственная неустойчивость, как результат кокуйского воспитания, упавшего, может быть, на врожденную плодородную почву, была определяющим моментом всей деятельности Петра. Такой неустойчивости не было даже и у Грозного. Тот все-таки каялся. После случайного, в состоянии запальчивости и раздражения убийства своего сына, Грозный чуть с ума не сошел от горя. Петр преспокойно пел на панихиде замученного пытками и потом задушенного царевича Алексея. Присутствие духа, которое указывает даже и не на нравственную неустойчивость, а просто на полное отсутствие всяких нравственных чувств вообще. Петр шел по пути полного морального нигилизма, и все его поведение по отношению к церкви, к Руси и к Москве было по самому глубокому существу своему таким же хулиганским протестом против общественного порядка, каким является и всякое хулиганство вообще. План преобразования, если вообще можно говорить о плане, был целиком взят с Запада, и так, как если бы до Петра в России не существовало вообще никакого общественного порядка, административного устройства и управительного аппарата. Результаты губернской реформы Ключевский характеризует так. В губернской реформе законодательство Петра не обнаружило немедленно обдуманной мысли, не быстро созидательные мысли. Всего меньше думали о благосостоянии населения. Губернская реформа опустошила или расстроила центральное приказное управление. Создалось редкое по конструкции государство, состоявшее из 8 обширных сатрапий, ничем не объединявшихся в столице. Да и самой столицы не существовало. Москва перестала быть ею, Петербург еще не успел стать. Объединял области, центр не географический, а личный и передвижной, блуждавший по радиусам и перифериям сам государь. Личный центр при тогдашних способах передвижения и связи отсутствовал почти вовсе. Губернская реформа разрушила старый аппарат, но нового, собственно, не создала. Наследием этой основной административной реформы жили и преемники Петра. Преобразовательные неудачи станут после Петра хроническим недугом нашей жизни. Правительственные ошибки, повторяясь, превратятся в технические навыки, в дурные привычки последующих правителей. Те и другие будут потом признаны священными заветами преобразователя. Финансовая реформа разорила страну. Преобразованный правительственный аппарат разворовывал около 2/3 поступавших средств. Петр же, опять по Ключевскому, понимал народную экономию по-своему. Чем больше колотить овец, тем больше шерсти должно дать овечье стадо. Положение овечьего стада дошло до того, что в Москве, например, уже не могли покупать соль. Многие ели без соли, цинжали и умирали. На обывателя и крестьянина была, по выражению Ключевского, устроена генеральная облава, и можно только недоумевать, откуда только брались у крестьян деньги для таких платежей. Эту бесконечную скудость можно было, конечно, объяснить военными расходами, но можно объяснить и иначе. Ключевский перечисляет кое-какие расходы, хотя далеко не все. Были опустошены леса Лифляндии, Эстляндии для стройки порта Ревеля, и миллионы бревен были брошены. Был заброшен и проект стройки. Ценное дубье для Балтийского флота, иное бревно ценилось тогдашних рублей в 100, целыми горами валялось по берегам и островам Ладожского озера, потому что Петр блуждал в это время по Германии, Дании, Франции, устраивая мекленбургские дела. Были брошены страшно дорогие азовское и таганрогское сооружения, а число погибших в одном Таганроге рабочих исчисляли сотнями тысяч. Была брошена новая дорога Петербург-Москва. Положили 120 верст и потом бросили. В Нарве сгнило по тем же причинам колоссальное количество конской сбруи. Были вырублены, брошены и сгнили леса Воронежской губернии, а Азовский флот частью сгнил, частью отдан туркам. Огромные деньги ушли на всяческие субсидии всяческим союзникам Петра. Однако самым любимым детищем, детской игрушкой и барской затеей Петра был флот. Напомню то, о чем я говорил выше. После Петра мы иногда имели хорошие корабли, почти всегда имели прекрасных моряков, но никогда не имели приличного флота, ни военного, ни торгового. Флот нам был не нужен. Или точнее в таком размере, в каком он был бы нам на пользу. Он был нам совершенно не под силу. Флот уже не был нужен к концу Петровского царствования, если допустить, что он был нужен раньше. Швеция была разбита на суше, даже морские победы Петра носят такой же сухопутный характер, как носили и победы Рима над Карфагеном. Римляне взяли верх на море только тогда, когда изобретением абордажных мостиков перенесли на море методы сухопутной войны. Шведский флот был разбит русскими галерами и русской пехотой, шедшей на абордаж. А парусная премудрость тут была ни при чем, в особенности в Шхерах, где только и остался, что абордаж. Прибалтика была завоевана сухопутной армией. Карл XII погиб, Швеция надорвалась и сошла с арены. Против кого нужен был нам Балтийский флот? Против Дании и Англии? С Данией мы не воевали, а Англия все равно была не под силу. Единственная роль, которая могла бы принадлежать флоту и которую он сыграл в войну 1914-18 годов, это флот береговой обороны, да и то против противника, с которым мы ведем одновременно сухопутную войну, как это было с Германией. Флот для предупреждения десантных операций противника, но ни Швеция, ни Дания, ни тем более Англия десантными операциями нам никакими не угрожали. И послепетровский флот гнил просто по своей ненужности. Но в эту ненужность были брошены чудовищные по тем временам суммы. Это для флота строились парусиные, канатные, якорные и прочие фабрики, которые после Петра заглохли по простой своей ненадобности. Вся флотская затея была прежде всего затея совершенно бесхозяйственной. Однако самой кардинальной реформой Петра, которую историки обходят старательным молчанием, был его указ 1714 года, так называемый «Указ о единонаследии». Но обходится сторонкой тот вопрос, что благодаря этому указу огромный фонд поместных земель окончательно сделался собственностью дворянства. Напомню, что по московскому законодательству поместное владение было владением государственным, и дворянство владело поместьями лишь постольку, поскольку оно на счет поместных доходов несло определенную государственную службу. Это не была собственность, это была заработная плата. Академик Шмурло пишет: «Служилый человек в московском государстве служил, его положение определялось обязанностями, отнюдь не правами». После Петра у дворянства остаются только права. Первый, но решающий шаг в этом направлении сделал Петровский указ, превративший государственные имения в частные и государственно обязательных крестьян в частную собственность. Оставим частности, посмотрим, что говорит тот же Тихомиров о вещах более серьезных, чем частности. О реформе вообще. Петр стремился организовать самоуправление на шведский лад. и с полнейшим презрением к своему родному, не воспользовался общинным бытом, представлявшим все данные к самоуправлению. Исключительный бюрократизм разных видов и полное отстранение нации от всякого присутствия в государственных делах делают из якобы совершенных петровских учреждений нечто в высшей степени регрессивное, стоящее по идее и вредным последствиям бесконечно ниже московских управительных учреждений. Учреждения Петра были фатальны для России и были бы еще вреднее, если бы оказались технически хороши. К счастью, в том виде, в каком их создал Петр, они оказались неспособными к сильному действию. Но Тихомиров идет и дальше. Монархия при Петре уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа. Значит, если Петр в числе всего прочего не разрушил монархии, то и этот благополучный результат был достигнут только потому, что народ отгородился в своем сознании и от приказов Петра, и от его понимания существа русской монархии. Согласитесь сами, что вопрос монархии уже никак нельзя отнести к числу таких частностей, как кости таганрогских или петербургских строителей, или как леса Воронежа или Прибалтики. Нельзя считать частностью и вопрос о церкви, а тот же Тихомиров пишет: «За первое десятилетие после учреждения Синода большая часть русских епископов побывала в тюрьмах, была растригаема, бита кнутом и прочее». Все историки, приводя частности, перечисляют вопиющие примеры безалаберности, бесхозяйственности, беспощадности, великого разорения и весьма скромных успехов, и в результате сложения бесконечных минусов, грязи и крови получается портрет этакого национального гения. Петр оставил после себя выигранную Северную войну, расходы которой не стоили и пяти Швеции, и оставил на целое столетие потерянные возможности на юге, прудский поход, сдача Азова и флота. Он оставил разоренную страну, отвечавшую на произвол и неслыханное дотоле воровство, птенцов гнезда Петрова, безрасчетным, отчаянным и разбоем. Он подорвал церковь, он подорвал престол наследия, и после всего этого историки говорят о частных ошибках. Победители в Петровской реформе. Итак, если опереться на ряд частных и разрозненных показаний наших историков, то вообще содержание всей Петровской реформы можно уложить в такую примерно формулировку. Продолжено несколько более удачно техническое перевооружение страны. Разгромлен весь правительственный аппарат Москвы, опиравшийся на русское самоуправление, и заменен бюрократическим аппаратом инородца. Разгромлено патриаршество, замененное синодом. Разгромлено купечество, замененное кумпанствами. Разгромлено крестьянство, попавшее в собственность дворянству. Выиграло только дворянство. Указом о единонаследии оно получило в свое распоряжение государственную землю и государственное крестьянство. Указом о замещении престола оно получило в свое распоряжение престол. Дворянство является тем социальным слоем, который, во-первых, прятался за судорожной тенью Петра, и который, во-вторых, ставил этой тени литературные и другие памятники. Реформы Петра означали, в частности, ликвидацию всей культуры русского духовенства и русского купечества. Религиозная мысль России, придавленная полупротестантским синодом, застряла на протестантском богословии и на синодской канцелярщине, а купечество появилось на общественных подмостках только в качестве героев Островского, пока Ленин не добил его окончательно. Но московское купечество было носителем не только технических, географических или коммерческих знаний, оно строило и русскую художественную культуру. Советская история СССР говорит, памятниками купеческого строительства являются поразительные по своей художественной цельности церкви Ярославля, Вологды, Устюга, Сольвычегодска и прочее. Церковь грузинской Божьей Матери в Москве, построенная купцом Скрипиным, Воскресенский монастырь, поразительный по грандиозности и смелости замысла и фантастическому разнообразию деталей, Коломенский дворец – первая попытка применить к большой постройке чисто народный стиль. Это все строила купеческая Русь. Она же организовывала русскую иконопись. Иконы рублевских и строгановских писем, которые современная западноевропейская художественная критика считает высшим достижением русской живописи вообще, и за которые сейчас в Америке платят совершенно сумасшедшие деньги. С Петром все это было кончено. Русский народный стиль архитектуры так и погиб в петровских казармах. Русская живопись застряла на два столетия, чтобы уже на наших глазах снова возникнуть в полотнах и фресках Васнецова, Нестерова и Врубеля. Напомню еще раз. В Московской Руси и мужик и дворянин были равнообязанными слоями. Крепостной человек служил своему помещику, говорит академик Шмурло, с тем, чтобы дать ему возможность отправлять службу так, что перестанет служить помещик. Должны быть освобождены от обязанности к нему и крестьяне. На Западе мужик был порабощен вовсе не во имя каких бы то ни было общих интересов. Он был закрепощен потому, что он был завоеван. Он рассматривался прежде всего как военная добыча. По уложению 1649 года, говорит Шмурло, Крестьянин был лишен права сходить с земли, но во всем остальном он остается совершенно свободным. Закон признавал за ним право на собственность, право заниматься торговлей, заключать договора, распоряжаться своим имуществом по завещанию. Наши историки сознательно или бессознательно допускают очень существенную терминологическую передержку, ибо крепостной человек, крепостное право и дворянин в Московской Руси были совсем не тем, чем они стали в Петровской. Московский мужик не был ничьей личной собственности, он не был рабом. Он находился примерно в таком же положении, как в конце прошлого века находился рядовой казак. Мужик в такой же степени был подчинен своему помещику, как казак к своему атаману. Казак не мог бросить свой полк, не мог сойти со своей земли. Атаман мог его выпороть, как и помещик крестьянина. Но это был порядок военно-государственной субординации, а не порядок рабства. Начало рабства положил Петр. Дворянству только и оставалось, что ринуться в этот прорыв и закрепить там свои позиции, что оно и сделало. Оно назвало Петровский указ изящнейшим благодеянием и в течение 2 веков воздвигало его автору памятники – и бронзовые, и литературные, и всякие другие. Купечество, духовенство, крестьянство и посад были разгромлены, подавлены и обращены в рабство. Русская национальная культура была отброшена на века назад. Русское национальное сознание и до сих пор еще не может высвободиться из-под наследия Петровской дворянской диктатуры над Россией. Прорыв на фронте духа. Заводы и флот, регулярная армия и техника – все это было не ново и в Москве. То принципиально новое, что внес с собой Петр, сводилось к принципиальному подчинению всего русского всему иностранному. Административная система была вся списана со Швеции, откуда уже за гораздо большие деньги приглашались инспекции-инструктора, ни слова не говорившие по-русски, и о русских отношениях не имевшие уже абсолютно никакого понятия. В военной администрации победитель шведов Шереметьев был выброшен вон во имя побежденного перебежчика Шлиппенбаха. О де Круа я уже не говорю. Церковное управление было перестроено по протестантскому образцу. Россия была объявлена вторым сортом. Первым были Шлиппенбахи, де Круа, Лефорт, Остерманы и вообще Европа. Русское национальное сознание было принижено так, как при Батле и при Ленине. Как могла произойти эта измена нации и как она могла продержаться до наших дней? Петр не только прорубил окно в Европу, он также продырявил дыру в русском общенациональном фронте. Дворянство устремилось в эту дыру, захватило власть над страной и, конечно, для него было необходимо отделить себя от страны не только политическими и экономическими привилегиями, но и всем культурным обликом. Пресловутая пропасть между народом и интеллигенцией была вырыта именно на этом участке. Мужик молился на иконы рублевских писем и считал ватто барским баловством и был, конечно, совершенно прав. Мужик верил и верит и в Бога, и в Россию, а не в Лейбница и Гегеля. И тоже, конечно, совершенно прав. Сейчас это можно констатировать с абсолютной очевидностью. Когда России пришлось плохо, то даже Сталин ухватился не за Гегеля и Маркса, а за церковь, за Святую Русь и даже за святого благоверного князя Александра Невского. Вот они и вывезли. Потери русской культуры были чудовищны. Почитать их мы не можем никогда. В стройке национальной культуры наступил 2-вековой застой. То, что было создано дворянством, оказалось в большинстве случаев народу и ненужным, и чуждым. Но, как и при всех революциях в мире, мы видим то, что осталось, то, что все-таки выросло, и не видим того, что погибло. Мы видим Ломоносовых, которым удалось проскочить, видим Шевченко и Кольцова, которые проскочили изуродованными, и мы не видим и не можем видеть тех, кто так и не смог проскочить. Мы видим Расстрелиевские дворцы, но тот русский стиль зодчества, который Московской Руси дал такие поразительные образцы, заглох и до сего времени. Заглохла русская иконопись, заглох русский бытовой роман, даже русский язык стал глохнуть, ибо тот образованный слой, который должен был создавать русскую литературную речь, лет 1,5 не только говорил, но и думал по-французски. Рецепция принятия иностранной культуры была необходима не для того, чтобы поднять или спасти Россию, она в этом не нуждалась, а для того, чтобы дворянство могло отгородиться от всех носителей русской культуры, от купечества, духовенства и крестьянства. Оно и отгородилось. Выводы. Вот вам фактическая сводка того, что было совершено Великим Петром и чем Россия заплатила за эти свершения. Я не историк. Я не производил никаких новых архивных изысканий. Не оперировал неизвестными и потому спорными историческими материалами. Я более или менее суммировал только те данные, которые имеются во всех элементарных курсах русской истории, которые поэтому могут считаться и общеизвестными, и бесспорными. Я совершенно искренне убежден, что из этих общественных и бесспорных фактов я сделал правильные, логические, неизбежные общие выводы. И что, следовательно, те выводы, которые делали наши историки, являются нелогичными выводами. Хорошо понимаю всю смелость такого заключения, тем более, что настоящие трудности начинаются только теперь. Как объяснить все-таки факт, что дело Петра просуществовало с большим или меньшим успехом все-таки больше 200 лет, что почти вся историческая литература считает Петра и гением, и преобразователем, и что, наконец, эту оценку разделяют столь далекие друг от друга люди, как Маркс, Пушкин, советские историки и Соловьев, Ключевский и наши нигилисты из шестидесятников, Чернышевский, Добролюбовы, Писаревы и прочие. Или, говоря несколько схематически, что в оценке Петра сходится и дворянская реакция, и пролетарская революция.